Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире заключительная часть рассказа члена Союза писателей, поэта, автора и исполнителя песен Людмилы Владиславовны Кононовой об Анне Андреевне Ахматовой. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседы на Евангелие епископа Василия Родзянко. В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Она постоянно чувствовала себя как бы в контексте исторического процесса, который происходит в России, неразрывно. Она была вполне женщина. Как говорит Лидия Чуковская, с ней можно было болтать о чем угодно. То есть там и о новой кофточке, о каких-то пустяках. Но вот этот дух, который в ней всегда жил, это было, ну, вот что-то, ну, такое вот просто существо ее личности. Молодые поэты, шестидесятники, один из них, Анатолий Найман, вспоминает, но вот когда впервые я ее увидел, встретил и вышел от нее, я шел как будто бы вот в каком-то чаду, потому что она была одновременно очень красивая, хотя, ну, представьте, это, значит, 60 там какой-то год, она уже после 4 инфарктов, она уже такая полная, грузная женщина, да, и тем не менее, она была необыкновенно красивая и очень страшная. Представьте себе, как если бы в лесу, вы идете по лесу, бегают белочки и зайчики, ну, пробегает, может быть, там какая-нибудь косуля, и вдруг на вас выходит единорог белый. Вот такое ощущение оставляла от себя Анна Андреевна. При этом с ней можно было общаться, как, ну, вот с обыкновенной женщиной. Однажды, вот просто вот немножечко, так сказать, Маргарита Алигер привела к ней свою внучку, которая восхищалась стихами Анны Андреевны, и в воспитательных целях, как бы так это, делая большие глаза Анне Андреевне: «Анна Андреевна, не правда ли, ведь это очень плохо красить ресницы? Не правда ли вы никогда этого не делали?» Анна Андреевна сказала ей: «Со своим лицом в молодости я делала абсолютно все, что было модно». Не поддержав такую вот. Ну, так немножко так вот мы, пафос сейчас немножко, так сказать, это самое.
Ай-яй-яй-яй, разве можно православной женщине красить лицо?
Ну, извините, простите. Да, так вот, 41-й год. Немцы стоят у стен Ленинграда, но уже наступает голод, у нее дистрофия. И ее вывозят, успевают вывести в эвакуацию сначала, значит, в Чистополь, а затем в Ташкент. Во время войны, в первые годы войны, потребовалось то самое слово истины, которое невозможно было никак заменить трескучими передовицами и ура-патриотическими виршами. И, конечно же, власть придержащие это абсолютно ясно чувствовали, поэтому ее стихи начинают появляться на первых полосах центральных газет. А она пишет, и та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит. Мы внукам клянемся могилам, что нас покориться ничто не заставит. Важно, с девочками простились, на ходу целовали мать, во все новое нарядились, как солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних, все они по своим местам, где ни первых нет, ни последних, все они опочили там. Вот про них и напишут в книжках жизнь свою за други своя. Незатейливые парнишки, Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки, внуки, братики, сыновья. Вот такой глубинной материнской интонации еще не было в ее стихах. Какие огненные испытания проходит душа для того, чтобы возрасти в ту меру, какую о ней задумал Бог. Это действительно вот настоящая такая вершина. И, в общем, этот масштаб остается до конца ее жизни. Вот это возрастание в меру матери человеческой. Ленинградским детям. Щели в саду вырыты, не горят огни. Питерские сироты, детоньки мои. Под землей не дышится, боль сверлит висок. Сквозь бомбежку слышится детский голосок. Постучи кулачком, я открою. Я тебе открывала всегда. Я теперь за высокой горою, за пустыней, за ветром и зноем, но тебя не предам никогда. Твоего я не слышала стона, хлеба ты у меня не просил. Принеси же мне ветку клёна или, может, травинок зелёных, как ты прошлой весной приносил. Принеси же мне горсточку чистой нашей Невской студеной воды. Из головки твоей золотистой я кровавые смою следы. И, конечно же, цикл «Победа у наших стоит дверей». Чем гостью желанную встретим? Пусть матери выше поднимут детей, спасенных от тысячи тысяч смертей. Вот чем победу мы встретим. К сожалению, забыла, простите. И как вот алмазная вершина этого цикла, цикл называется «Мужество», это, конечно же, стихотворение «Мужество». Как современно оно звучит! Да оно будет звучать долго и долго еще в жизни России, именно так, как современно оно звучит сейчас, вот сейчас. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не больно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Высоким и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем вовеки. В 1943 году это стихотворение печатается на первой странице «Правды». Ахматова без какой-то популяризации, без печатания каких-то там тиражей, вот так как-то негласно становится вот национальной героиней к концу войны. Я сейчас прочитаю выдержку из докладной записки, которая представлена руководителем Ленинградского МГБ. Так вот, справка из дела Анны Ахматовой, руководителя Ленинградского МГБ. Ахматова пользуется огромным авторитетом и популярностью как единственный и лучший представитель настоящей поэзии в Советском Союзе и Европе. Вызывает все больший интерес к себе не только как поэтесса, но и как личность. Вокруг ее имени создается и культивируется частью интеллигенции и работниками искусств образ, непризнанный советской действительностью поэтессы. В СССР отдельные литературоведы и писатели называют ее великим преемником Пушкина, а за границей сравнивают с поэтессой Саффо. 45-46 год. Ну, как сейчас говорят, она очень востребована. Проходят ее вечера в Ленинграде и в Москве. В Москве с огромным успехом проходит их совместный вечер с Борисом Пастернаком в Политехническом музее. Зал переполнен, аплодисменты не смолкают. И в 46-м году на знаменитом вечере встречи московских и ленинградских писателей с советскими читателями в колонном зале Дома Союзов при ее появлении зал встает и аплодирует стоя несколько минут. То есть это овация. Ну, приветствует ее как национальную героиню. И в то время, как вы сами понимаете, вставать и устраивать овации можно было только при появлении одного человека. Ему, конечно же, вскоре об этом доносят. И он произносит знаменитую фразу: «Кто организовал вставание?» Ну, а когда узнают, что его никто не организовывал, это такой сигнал. Вот еще одна записка докладная из доклада английского дипломата Исаи Берлина, близкого человека для Ахматовой. Он писал о настроениях интеллигенции советской, о том, как изменилась обстановка в то время. Вот он пишет: «Ахматова заботится о чистоте своего политического лица, гордится тем, что ею интересовался Сталин. Очень русская, своим национальным установкам не изменяла никогда, стихами не торгует. Дом писателей, то есть союз писателей, соответственно, да, ненавидит как сборище чудовищных склочников. Хорошо пьет и вино, и водку». Это очень скоро становится известно у нас. Этот доклад пересылается, там были свои соглядатые, свои, так сказать, доносчики, шпионы. Вот. И поэтому, конечно, вот дело Ахматовой действительно курировал сам Сталин, и причем этому есть объяснение. У него было мистическое отношение почему-то вот к большим поэтам. Дело в том, что, оказывается, он до революции тоже писал стихи и даже печатался под псевдонимом Сосола, и эти стихи даже печатались в грузинских хрестоматиях. Правда, он их, ну, противился тому, чтобы их переводили, они так и остались вот этими опытами дореволюционными. Но он понимал, что от великой эпохи, каковой он и считал время своей жизни и правления, остается великая литература, остаются великие произведения. Спрашивая об Ахматовой, он говорил: «А как там наша монахиня поживает?» Ну, в общем, все это приводит к тому самому гражданской казни, постановлению 1946 года, к речи Андрея Жданова, в которой объявляется она типичной представительницей чуждой нашему народу, пустой, безыдейной поэзии. Ее стихи пронизаны духом пессимизма, упадничества, выражают вкусы салонной поэзии, декадентской, не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. И начинается вот это 46-й год, вот эта страшная кампания против Ахматовой и Зощенко. Ну, не говоря о том, что не печатают, изымают из издания все, что было, лишают средств, опять же, опять к существованию. Она пишет, правда, пишет она раньше, это тоже пророческое стихотворение. «Все ушли, никто не вернулся. Только верный завету любви мой последний, лишь ты оглянулся, чтоб увидеть все небо в крови. Дом был проклят, и проклято дело. Тщетно песня звенела нежней, и главы я поднять не посмела перед страшной судьбою своей. Оболгали пречистое слово, растоптали священный глагол, чтоб с сиделками 37-го мыла я окровавленный пол, разлучились единственным сыном, в казематах пытали друзей, окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей, а это действительно так в это время, окормили меня клеветою, на весь мир окаянно кляня, отравили меня немотою, опоили отравой меня, и до самого края доведши почему-то оставили там. Любо мне городской сумасшедший по предсмертным бродить площадям». Вот это состояние 46 по 49 год, ее исключают из Союза писателей в 46 году, но, правда, в 51 году восстанавливают обратно в Союзе. Она доживает до смерти, соответственно, Иосифа Виссарионовича. И, в общем, я не знаю, можно ли об этом говорить в передаче «Радио Радонеж». 5 марта, вот эту дату, всю свою оставшуюся жизнь – она отмечает как свой личный праздник. Ее друзья вспоминают, что в этот день она всегда давала деньги на водку. Посыльный бежал в магазин, собирался народ. Этот день обязательно было застолье, обязательно люди говорили, вспоминали. И не только плакали, но и смеялись. Вот это был ее личный праздник. И вот что она говорит. «То, что пережили мы, не запечатлела ни одна литература. Трагедии Шекспира – детские игры по сравнению с тем, что пережили те, кто был в лагерях. И каждая наша благополучная жизнь – благополучная. Шекспировская драма в тысячекратном размере. Немые разлуки, немые черные кровавые вести в каждой семье, невидимый траур на матерях и женах». И когда ей говорили, что, ну, лес рубят, щепки летят, и вот надо вообще, в конце концов, все это забыть уже, ну, было и прошло, но выпустят, и, слава богу, уже после смерти Сталина там реабилитация пошла и так далее, она отвечала: «С каких пор 30 миллионов жизней – мусор?» Никакого соглашательства в ее жизни уже больше не было. Хотя оговориться нужно, когда в 49-м же и арестовали третий раз сына, и он отсидел еще 7 лет. Им манипулировали, было непонятно, то ли расстреляют, то ли он вообще там погибнет, то ли нет, то ли как. И это был рычаг давления на нее, и такая вот кнопка, так сказать, на которую нажимали, которая гарантировала ее молчание. Она по совету Фадеева, это был, конечно же, жест отчаяния, написала цикл «Слава миру», которого она потом страшно стыдилась. Она потом заклеивала эти страницы в своих сборниках. То есть там какой-то цикл, который как бы, ну, некая, ну, возможная апология вроде бы сталинских дел. Хотя, ну, я представляю, чего ей это стоило. То есть вот это был единственный такой конформистский шаг, но это действительно был вот такой шаг материнского отчаяния и попытка, страстная попытка спасти сына от гибели. Ну вот на этом и все.
Так не зря мы вместе бедовали, даже без надежды раз вздохнуть. Присягнули, проголосовали и привычно продолжали путь. Не за то, что чистой я осталась, словно перед Господом свеча, Вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы палача. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда своим народом, там, где мой народ, к несчастью.
Она пишет: «Судьба ничем не обошла меня. Все, что может человек испытать, все выпало на мою долю. В моей судьбе всего было по два. Две революции, две войны, два голода, два ареста сына, две его отсидки такие большие, да? Но двойного ударения я не переживу», – заканчивала она. Как, в общем, ну вот, вот такой великий, великая личность, великий человек. В это время, 50-е годы, самое главное, при всех этих жизненных реалиях, чем она живет? Она говорит о русской поэзии. Она говорит: если поэзии суждено цвести в 20 веке, ну, продолжим и в 21-м, то именно на моей родине, чему я была радостной свидетельницей. И я уверена, что русский язык молод и гибок, что мы еще совсем недавно пишем стихи, любим их и верим им.
Да, это правда. И, видимо, промыслительно то, что в русском языке есть окончания, которых нет в большинстве европейских языков. И благодаря окончаниям у нас гораздо больше возможностей для рифмы.
Не только это. Когда мои стихи переводили на французский язык, я работала во Франции с переводчиком, она хваталась за голову и говорила: «Ну, это ужас, что позволяет себе русский язык, что позволяет себе русская поэзия, потому что во французском жесткая конструкция, вот там местоимение, подлежащее, сказуемое. Шаг влево, шаг вправо, расстрел, переставлять ничего нельзя, а мы-то с вами вот куда угодно можем, вот так раз-раз-раз-раз-раз-раз, загнуть, так сказать, эту конструкцию, как угодно, вот что нам Бог дал, понимаете, какой язык нам дан. И когда мне сейчас говорят пренебрежительно: ну, конечно, у нас там в России там каждый третий пишет стихи, но не каждый третий, на самом деле. У нас там по подсчетам каким-то, не знаю каким, миллион поэтов.
Так это ж хорошо.
Гордиться надо, что у нас миллион поэтов, что у нас каждый 15-й, значит, соображает, что это такое. Это что означает? Это означает, что мы с вами, у нас еще не повреждена главная способность души, которая дана Богом, способность к символическому мышлению. Она еще находится в развитии. Вот о чем она и говорила, Анна Андреевна. Давайте мы все-таки сейчас уже перейдем к вере, как вот к главному в нашем, к чему мы все это и ведем-то, да? Вот мы сейчас еще о ней как о верующем человеке. Она не вела философских или теоретических разговоров о религии, только приводила подходящую к случаю евангельскую заповедь, смиренно добавляя: но выполнять ее очень трудно. Говорила в применении к самой себе. На вопрос, верит ли она в Иисуса Христа не только как в историческую личность, разумеется, как и все более или менее интеллигентные люди, говорила она. Когда Пастернак, ну, у него был период утраты веры, Тогда Господь в его стихах незримо присутствовал, но он его не искал, не исповедовал. Стихотворение «Рассвет», ты значил все в моей судьбе, потом пришла война, разруха, и долго о тебе ни слуха не было, ни духа. А она возмущалась этими строками, как это не было ни слуха, ни духа о Христе, потому что, слава Богу, вот в ней, может быть, это потому что она была женщина, все-таки она была мать, в ней утраты веры не было никогда. Были какие-то компромиссы, были какие-то сделки с совестью, но утраты веры не было. Это было то, что всегда помогало ей выживать и преодолевать. А все ее творчество – это именно опыт преодоления. Церковный календарь всегда держала в голове, хорошо знала службу. В прощенное воскресенье 63-го года вспоминают вот какой случай. В этот день, она рассказывает, в этот день моя мама выходила на кухню и сурово говорила прислуге: «Простите меня, грешную!» «Вот так же и я», — говорила она. Вячеслав Всеволодович Иванов. Если Ахматова была в Москве в день большого православного праздника, она всегда звонила утром и поздравляла. Праздники, православная традиция, церковь для нее значили очень многое. Все это ей постоянно сопутствовало, не афишировалось, а подразумевалось. Она очень красиво и благородно придерживалась православной традиции. В 63-м году, уже после трех инфарктов, уже с такими небольшими физическими силами, Анна Андреевна с Лидией Чуковской едут в Троице-Сергиеву лавру. Вот вспоминаю Чуковской. «Когда мы вошли в собор, в котором шла служба, вокруг нас зашептались: мирские, мирские». Анна Андреевна сразу прошла к иконе Божьей Матери и опустилась на колени. «Мне было неловко», — Чуковская говорит. «Мы отошли, чтоб не мешать, и ждали у входа». Секретарь вспоминает. Ахматова говорила, что не может согласиться с общей исповедью. Тогда не было частной исповеди. Я вот застала общую исповедь. День Ангела 16 февраля всегда отмечался. Днем принимала поздравления, вечером за столом был небольшой круг гостей, любила говорить: «Я Анна Сретенская», то есть это день пророчицы Анны. В 63-м году вспоминают вот что, как раз пошла хрущевская волна разрушения храмов, говорила: «Я собираюсь написать реквием по всем распятым храмам». Я уже говорила о том, что при ней всегда были Евангелия, деяния перечитывались постоянно. То есть этот человек был, можно с уверенностью сказать, библейского мировоззрения. И в этом контексте она, в общем-то, видела все события исторические, события своей собственной жизни. Есть свидетельство, что, отправляясь в санаторий в Домодедово, в котором она скончалась, за 3 дня до смерти она сокрушалась, что не смогла взять с собой Библию. В конце жизни она все-таки получает некие прижизненные свидетельства своего труда. В 1958 году все-таки выходит прижизненный сборник стихотворения, а в 64-м году ей присуждается итальянская литературная премия «Этна Таурмина». В 1965 году ей присваивается звание почетного доктора Оксфордского университета. На церемонии присутствует сама, ей вручают мантию, эту шапочку. То есть приходит мировое признание. Она встречается с людьми, которых не видела многие-многие десятилетия, с дорогими, с теми, с кем она дружила, с теми, кого она любила. Это как бы вот такое прощание земное происходит. Выходит еще один сборник «Бег времени еще до смерти». И вот еще что нужно обязательно сказать, что сама она говорит в конце жизни: «Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных». Это первый поэт, живший в советское время, который был отпет по православному чину. В 1966 году ее отпевали в храме Николы Морского. Ее сын стоял на коленях перед гробом матери и непрерывно читал молитву Ефрема Сирина. Это были люди, которые знали и никогда не расставались. Может быть, на какое-то время как бы закрывала некая завеса, что ли, это, но в тяжкую минуту все это сердечное знание приходило в подмогу. Умерла в санатории в Домодедово в присутствии врачей. Похороны были сняты, несанкционированная съемка. У нас с вами есть эти драгоценные кадры похорон Анны Андреевны Ахматовой. Вы можете посмотреть. Это видно, что хоронят православного человека. Видна эта торжественность, виден масштаб, видно это необыкновенное лицо. Иногда я смотрела на ее фотографии и думала, иногда не просто женщина какая-то, да, а это прям какой-то вот, ну вот как ангел, который залетел откуда-то. Иногда, когда не было страстей на этом лице. И вот когда оно уходило, это тоже уже, это уже лицо такого иного преображения. Ну вот, пожалуй, и все. Главное, что хотелось бы сказать, у нас в России мы сидим просто на сокровищах. Они нас окружают с вами. Это живая молитва новомучеников, нашей с вами близкой родни, с которыми нас разделяют, ну, может быть, только одно поколение. Вот меня с моим дедом, с теми, кто был расстрелян, с теми, кто пострадал, ну, вот только одно поколение разделяет. Стало быть, как они к нам близко, как они ждут от нас памяти, живого отклика, живого призыва, да, и как скоро они откликаются на него. Точно так же и вот эти великие души, которые нам были даны в 20 веке, которые были нам даны не случайно, они даже не то чтобы ждут, наверное, это наша душа ждет вот такого глубокого, серьезного разговора и тоскует по этому разговору, потому что они нам оставили авансом вот этот образ жизни. Мы можем учиться не только у тех, кто погибали за веру, но и у тех, кто жил с верой, нес веру и отошел в вере.
Большое спасибо, Людмила Владиславовна. Есть о чем подумать. И, конечно, всем себе в первую очередь желаю почитать стихи Анны Андреевны. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» была поэт, автор-исполнитель Людмила Владиславовна Коннова и редактор Илья Сергеев. Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии.
Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 1 по 17. Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову!», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь».
Да, младенцы и камни. Чистые, невинные детки и безответственные свидетели — простые камни. И если заставить силой замолчать взрослых, ответственных, мыслящих, чающих, верующих, то начинают говорить камни и будить совесть дети. Так было всегда. Так оно всегда и будет. И так оно и сейчас. Кому и когда удалось уничтожить свет? Не если тьма — ничтожная и временная попытка отказаться от света? Разве сама тьма — положительное явление? Разве мрак сила? Все эти мысли пришли мне в голову, когда я ходил с британскими паломниками по этим самым камням Иерусалима и представлял себе невинных иерусалимских деток, тянувшихся своими чистыми сердцами к тому, кого они так бесхитростно и просто полюбили. Да, камни говорят. И еще как. Достаточно сойти в так называемые русские раскопки возле самой стены храма Воскресения, где находится холм Голгофы и пещера гроба, где лежало тело распятого Иисуса, чтобы услышать голос этих камней. Это не самые новые открытия. Они были обнаружены уже много лет назад, еще до Первой мировой войны, когда русское палестинское общество строило на этом купленном им месте свой дом, центр русской палестинской миссии. Тогда там археологи обнаружили ту самую стену, воздвигнутую вокруг города Иродом, и те самые ворота, которые упоминаются в Евангелии. Они точно соответствуют евангельскому описанию. Голгофский холм был за стенами города, за этими воротами. Именно через эти ворота прошел Иисус, неся свой крест на Голгофу. Теперь есть и новейшие открытия говорящих камней. Достаточно пойти в то место, которое Евангелие называет лифостротон, по-русски каменная мостовая. То место, где Пилат выводил связанного Иисуса к неистово кричавшей толпе «распни, распни его». Это место раскопано и теперь точно установлено со всеми научными археологическими данными, подтверждающими, что это и была та самая мостовая перед Иерусалимской резиденцией римского прокуратора, на которой римские солдаты действительно проводили свои жестокие игры с осужденными. На этих камнях выдолблены знаки этих игр, относящихся к первому веку нашей эры, и к чисто римским, характерным для таких игр, чертам. Они в точности подтверждают весь рассказ Евангелия о том, как воины издевались над Иисусом на этом месте, по планам игр, начертанных на этих камнях. Изображены римские жуткие бичи и царская корона, которой они короновали свои жертвы, насмехаясь над ними. И вот здесь чрезвычайно интересное современное открытие. Это терновый венец, но не венок, как его изображали позднейшие иконописцы и продолжают изображать иногда и сейчас, а колючая шапка, покрывающая всю голову, совсем как это отпечаталось на плащанице, находящейся в Турине. Подлинность которой теперь уже почти никем не оспаривается. Так много о ней теперь чисто научных данных, включая и это — изображение тернового венца на камнях лифостротона в Иерусалиме. Да, камни заговорили. Заговорили и дети. Сколько их теперь, этих молодых, ищущих, жаждущих смысла жизни и нашедших этот ее смысл в личности Христа, людей, полюбивших его всей своей молодой, горячей любовью. Как и тогда, так и теперь этих детей, эту молодежь заставляют замолчать. Но разве сердцу, чистому, детски невинному сердцу прикажешь? Разве можно остановить мысль?
Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 37 и 38. «И сказал Господь, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядый во имя Господне».
Слово «Иерусалим» значит «город мира». К этому призван этот святой город. Но вся его история, вплоть до наших дней, полна войн и горя. Плач Христа слышен и по сей день, в слезах тех, с кем он сам отождествил себя, сказав: «Сделайте это одному из меньших братьев моих, сделайте мне». Я был на горе Елеонской всего 3 недели тому назад. Видел то самое место, где плакал над Иерусалимом Иисус. Стоял у тех самых монастырских врат, где не так давно, во время военных действий, была убита русская привратница, монахиня Евлалия, которую я знал лично. Почему город, самое имя которого было предназначено для мира и мирной жизни, оказался вот уже столько веков городом раздора? В чем смысл плача Христова над этим святым городом? Что именно не узнал этот город? От чего отказался? Отказался от небесного во имя земного. Отказался от Духа Святого Божия во имя духа тьмы века сего. Отказался от Царства Небесного во имя построения благополучия на земле земными средствами. Что не понял он тогда, в день посещения своего? Не понял, что нельзя установить мир без помощи Божьей, одними только путями человеческими. Не понял, что человек без Бога, с самыми даже лучшими намерениями, вместо любви создает ненависть, вместо благополучия – несчастье, вместо радости – горе, вместо жизни – смерть. И однако Иерусалим остается городом святым, городом небесного мира, городом обетования. Это чувствует любой паломник на гробе Господнем, в храме воскресения. Нигде нельзя ощутить так, как там, присутствие мира небесного, мира, сходящего в душу из иного мира, того, который видел святой Иоанн Богослов и который назвал новым Иерусалимом. «Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богосподня на тебе воссия». Свет этот виден и ощутим во всех его святынях, потому что это свет Христов, свет любви и мира, свет неба и святых, свет вечного Царства Божия.
Напоминаю, дорогие слушатели, что радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Радзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Если помыслы сильно рассеиваются, значит, что-то неладно в душе. Значит, враг получил доступ к душе нашей, и надо каяться пред Богом и умолять о прощении и помощи. Надо поискать причины этого. Иногда это бывает, если и гнева нет, от излишней суетливости, привязанности к миру, от длинных мирских разговоров, от осуждения ближних. Хорошая, внимательная, от сердца исходящая молитва есть путь к Царствию Божию, которое внутрь нас есть. Если нет такой молитвы, значит, мы чем-то прогневали Господа. Игумен Никон Воробьев.